Слушайте продолжение чтения книги Владимира Марцинковского «Записки верующего». Сегодня вы услышите 14-ю программу. В своей книге Марцинковский описывает события, пережитые им в начале прошлого 20 века. В данный момент он находится в тюрьме за проповедь Евангелия. Пасхальная ночь. Москва, сердце России, вся трепещет от радости. Густые волны колокольного звона медным гулом заливают тюрьму. Она ведь находится на горе. Пасхальная заутренняя должна быть в 12 часов ночи, но она откладывается из-за опасения побегов. Лишь в 6 часов утра, когда стало расцветать, стали выводить нас из камер. Уже не гудела Москва, а только звенели в коридорах своими ключами наши телохранители. Народу, как всегда бывает на Пасху, пришло много. С воли прислали пасхальные архиерейские ризы, сверкающие серебром и золотом. «Христос воскрес! Воистину воскрес!» разносится гулом под сводами тюремных коридоров. У многих на глазах слезы, хотя здесь преимущественно суровые, ко многому привыкшие мужчины. Читается знаменитая пасхальная речь Иоанна Златоуста. «Приветствие всем и вся, и тем, кто постился, и тем, кто не постился, и тем, кто пришел в первом часу, и тем, кто пришел в последний 11-й час». Меня до слез потрясает воспоминание о великой любви, которая особенно в этот день согрела тюрьму и обвила ее холодные, мрачные стены объятиями братской нежной ласки. Итак, многие плакали. «Люби слезы сии», вспоминается тихое, умиленное слово старца Зосимы. Это были слезы сладкой грусти, граничащей с радостью воскресения. Православие в идеале есть религия воскресения, по крайней мере, русское сердце так его исповедует и переживает. Кончились пасхальные дни. В церковь при тюрьме опять ходит мало народу. Я объяснял это больше всего тем, что не было во время богослужения проповеди. Духовенство ответило мне, что проповеди не говорят из опасения, чтобы не запретили богослужений. Как жаль! Без живого Божьего слова православие, точнее сказать, все ценное в нем, прекрасное в мечте и созерцании, не может перейти в праводействие. Лишь Божье слово рождает души живые. Без покаяния и возрождения человека небо не может сочетаться с землей. Тюрьма не была бы осколком России, если бы в ней не было так называемых сектантов. «Скажите, пожалуйста, — спросил я старика Михеича, — здесь в тюрьме бывали сектанты, штундисты, баптисты и тому подобное?» «О, еще сколько их было! А за что же они сидели? За убийство? Пьянство? Воровство?» «Нет, Они сидели за свою веру. А чтобы за такие дела, как убийство, воровство? Нет, таких не было. Это сказал старик, прослуживший в тюрьме 35 лет. Другой, бывший надзирателем в течение 31 года, подтвердил эти слова. Конечно, были они и теперь в тюрьме, и именно за отказ от военной службы по религиозным убеждениям. Одного из таких я случайно нашел в одной из камер. Лежит на койке, изможденный, с лихорадочным румянцем на щеках, с большими горящими серыми глазами. И на работу его не берут, он чахоточный, да и бессилен от голода. Прибыл с этапом, родных нет. Сегодня пришла передача на мое имя, рассказывает он. Развернул. Вижу, среди вещей табак. Думаю, это не мне. Это какому-нибудь однофамильцу. Мне табаку никто не прислал бы. Сектанты не курят и не пьют в России. Так и оказалось. Прибегает в камеру арестант. Ты что же это, мою посылку присвоил? И стал меня ругать. Вот она, твоя посылка. Я только раскрыл ее по ошибке. Ну, то-то. Сказал и ушел, не поделившись даже сухариком. Как радостно было и ему, и мне найти брата во Христе и соединиться в молитве и чтении Слова Божия. Он был в германском плену. Там, под влиянием немецких братьев, пришел к живой вере и был крещен в одном из лагерей. Принадлежит к евангельским христианам. Всего подобных русских людей прибыло в Россию из плена, как известно, около 2000. Через несколько дней привели еще одного. Этот оказался адвентистом. Молодой здоровый парень с красивым чистым лицом и голубыми глазами. Крестьянин Вятской губернии. Его посетил и отец Георгий. Принес сухариков. «Я и раньше их встречал», рассказывал он мне в амбулатории. «И что за вера у них? Прямо горят! Помню, ехал я в вагоне. Один адвентист стал говорить Слово Божие. Ну, прямо, словно бы он сам говорил. Так бы и расцеловал его. Надел бы на него стихарь и поставил бы в церкви на амоне. Только вот жаль, святым не веруют и иконам не кланяются», добавил он с грустью. А вот капитан С. Он отказался от военной службы. Раньше он был толстовцем, но теперь он стал принимать Евангелие в целом, ибо, будучи в одной толстовской коммуне, на практике убедился, что для жизни по Евангелию, и особенно совместной, нужно пережить возрождение от Духа Святого через Иисуса Христа. Он издавал в тюрьме рукописный журнал с оригинальным названием «Снежный ком». Идея журнала состояла в том, что каждый должен был приложить от себя на странице журнала какие-либо мысли, но только положительные и чистые, как снег. Накануне суда он получил письмо от своей матери, крестьянки. В нем, между прочим, был выражен такой материнский завет. «Лучше тебе, сынок, быть расстрелянным, чем расстреливать народ». Ко мне в камеру тоже попал один из евангельских христиан, крестьянин Брянской губернии. Причина заключения – тот же антимилитаризм. Это был очень простой, малограмотный и малорасторопный, но очень добродушный и наивный парень. Выйдет он, бывало, из камеры на внутренний балкон и затянет на всю тюрьму, как мусульманский муэдзин с минарета мечети. Мы у берега земного, там, за бурной рекой, виден берег жизни новой, жизни вечной. и святой. Он был скоро вызван на суд. Резолюция, написанная простым языком, гласила об освобождении гражданина Т. от военной службы по религиозным убеждениям, ввиду несомненной искренности обвиняемого. Эту бумагу он впоследствии показывал мне в Москве. Вы помните, как вскоре после Пасхи я прочел лекцию о красоте, а затем на другой день мне было объявлено о запрещении всякой религиозной пропаганды среди заключенных. Комиссар, объявивший это мне, повиновался своему ближайшему начальству. Запрещением я не был ни смущен, ни удивлен. По этому поводу мне вспоминается случай из жизни Льва Толстого. Однажды, гуляя по Москве, Лев Николаевич заметил, как один караульный солдат гнался с бранью за нищим, который перед тем просил милостыню у ворот Кремля, то есть в недозволенном месте. В возмущении писатель обращается к солдату с вопросом: «Ты читал Евангелие?» Тот хладнокровно отвечает: «А ты воинский устав читал?» Так. Вечное всегда сталкивается с временным. И это не только в России, но во всем мире. Есть лишь одно царство, в котором не преследуется Евангелие, проявляемое во всей полноте. Это Царство Божие. Но оно еще нигде не выявлено вполне. И именно для того, чтобы оно было выявлено, исповедующие имя Иисуса Христа должны страдать, рисковать и дерзать. Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? Говорят апостолам официальные представители религии. Петр же и апостолы в ответ им сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Это именно «должно» с точки зрения интересов как церкви, так и государственной власти. Что касается тюрьмы, то до очевидности было ясно, что проповедь Евангелия в этой атмосфере разврата, воровства, насилия, цинизма нужна во всех смыслах. И этого требует заповедь любви, заповедь Христа. Кто постыдится меня и моих слов, вроде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами. Умалчивать о спасении среди погибающих, не будет ли это величайшим эгоизмом? Со своей стороны, советская конституция дает право как религиозной, так и антирелигиозной пропаганды каждому гражданину. Причем же тут произвольное частное требование отдельного человека, отдельного чиновника? Одной из характерных сторон русской революции, особенно в пору разрухи, было поощрение со стороны власти частной инициативы, хотя бы в ущерб бюрократическим распоряжениям начальства. Конечно, этой так называемой революционной инициативой можно было и злоупотреблять, но были неоднократно случаи ее положительного использования. Об одном из таких фактов повествовала газета, расклеенная по улицам Москвы в своей статье «Некрещенный паровоз». В Луганске на рельсах стоял могучий новый красавец-паровоз, только что выпущенный из мастерских завода. Это было в дни катастрофического состояния железных дорог, о чем свидетельствовали на больших узловых станциях так называемое «паровозное кладбище», представляющее скопление негодных машин. Печальная картина. И в эти дни луганский новичок стоял без дела. И только потому, что не приходила из центра бумага о приеме паровоза для движения и о его собственном номере. Тогда луганские рабочие поставили сами вымышленный номер 102 на паровозе и пустили его в действие. С тем, чтобы впоследствии, когда наконец придет бумага из наркомпути, переменить фиктивный номер на действительный. Это называлось революционной инициативой и всячески расхваливалось в вышеназначенной официальной статье. Может быть, и моя инициатива в тюрьме была кое-кем понята в этом же духе? Не знаю. Но, по крайней мере, никто фактически не мешал мне вести открытое собрание ни в первой тюрьме, ни во второй. В дни после запрещения проповеди Евангелия в тюрьме мне бросились в глаза слова Псалма 26-го. «Господь, свет мой, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Через неделю после запрещения состоялось первое собрание в моей камере. И так продолжалось каждое воскресенье, по вечерам вплоть до моего выхода из тюрьмы, то есть около 5 месяцев. И вновь подтвердилось, что для Слова Божия нет уз. Правда, камера вмещала только около 15 человек, и тогда сидели на всех кроватях и даже на пороге. Но тюрьма была пересыльная, и за 6 месяцев перебывало у меня много разного люду. Притом, к тому времени я пользовался уже свободой передвижения по всей тюрьме, и как санитарный помощник, и как работник библиотеки, и просто как старожил, снискавший у надзирателей доверие. Отец Георгий, со своей стороны, посылал ко мне своих знакомых на евангельские беседы. Хотя, естественно, я не заявлял стражам о наших собраниях, но они, конечно, знали о них, ибо каждый надзиратель знает обо всем, что делается в камере. Сторожа знали о роде моего преступления. Я дарил им Евангелие и беседовал с ними о Христе. Я уверен, что они даже сочувствовали нашим собраниям, в особенности ввиду иного рода собраний, которые происходили в других камерах с целью кортежа и попоек, что доставляло страже немало неприятностей. Приходили на чтение люди самые разнообразные – рабочие, крестьяне, инженеры и студенты. Спорили мало, слушали сердечно и сосредоточенно, словно расспрашивали, и охотно это делали, приводили сами новых слушателей. Для меня это была огромная школа, углубившая во мне самом веру, побеждающую силу Божественного Слова. И в тюрьме Евангелие оказывалось жизненным и спасительным, и притом здесь более чем где-либо. Некоторые темы были здесь разработаны мною впервые. Между ними смысл страдания и Христос и счастье. Первую я извлек главным образом из книги Иова. Передо мной была не сытая публика, не праздные спорщики и начетчики, но, так сказать, сам библейский Иов с его разодранной одеждой и головой, посыпанной пеплом. Передо мной был также человек с разбитым сердцем и раненной совестью. Из этих горящих глав, из этих худых и спитых лиц глядело само страдание, часто безысходное и безнадежное. Тут были и те, кто страдал за свою неправду, и за чужую неправду, и те, кто терпел скорби, по-видимому, без всякой причины, и без всякой вины. И те, кто страдал за правду людьми непонятую и гонимую. Что мог я сказать им? Елейные, душеспасительные слова, высокопарные фразы о несбыточных надеждах. Эти люди были слишком практичны и достаточно в жизни разочарованы, чтобы доверяться пустым словам и вымыслам. Но Божие слово, простое, безыскусственное, лилось на эти раны, как бальзам. И своею мудростью, духовностью давал ответы на самые трудные вопросы. Передо мной сейчас лежит Библия, та самая, которая была со мной в тюрьме. В ней на полях, там, где начинается книга Иова, сохранились заметки о той лекции, которую я тогда им читал. В разных местах Святого Писания я нашел не только глубочайшее объяснение страдания, но и указание путей к его преодолению. Христос устраняет страдания ненужные, те, которые происходят от греха. Он очищает совесть, освобождает от вины, прощает. О, как чутко прислушивались к этому благовестию Христову русские души, которые честно сознавали так много грязи на своей совести. Ведь передо мною были и действительные преступники, в техническом смысле этого слова, потерявшие по народному выражению образ. Но Евангелие открывало еще большую радость, освобождение от всякого греха, первопричины всех страданий, ибо все мы страдаем или за свой грех, или за чужой. Оно раскрывало также и эту величайшую тайну притворения печали в радость, извлечения драгоценного из ничтожного. Приходилось иногда выслушивать задушевную откровенную исповедь в беседе наедине, и я лишний раз видел, как глубоко жаждет душа человека новой, чистой, преображенной жизни. Сам Христос, благостный, кроткий, возлюбивших всех до крестной смерти, вот основной и центральный ответ на вопрос страдающей души. На него-то я и стремился направить взоры слушателей. И еще ближе, уже с положительной стороны, мы почувствовали побеждающую красоту Евангелия при разборе темы «Христос и счастье». Если вы хотите проверить различные теории о счастье, то испытайте их в жгучей атмосфере человеческого горя. И тюрьма служит для этого великим горнилом и некой опытной станцией. Когда-то я приходил в тюрьму с воли, устраивал проповеди, беседы. Теперь мое преимущество состояло в том, что я был один из них, в таком же самом положении, как и они. И никто из них не мог сказать мне уничтожающие слова. «Хорошо тебе проповедовать, ты вольная птица, а вот побывай-ка в нашей шкуре, да похлебай арестантских щей с тараканами, да испытай, что значит быть разлученным с родными и брошенным в эту грязную яму». Но теперь этого никто не мог сказать, и потому было легко говорить, без всяких кафедральных ораторских приемов и напряжения, говорить просто по-товарищески. Они, конечно, ценили и то, что говорю я с риском. Некоторые из них знали о запрещении моих лекций, знали и то, почему я попал в тюрьму. Так как в тюрьме были среди моих знакомых и студенты, то из них через некоторое время мне удалось организовать еще специальную группу, так называемый «библейский кружок», для систематического изучения Евангелия в связи с вопросами научного характера. Эта группа собиралась каждую среду. Конечно, ее могли бы посещать и не студенты, но они большей частью были в будни заняты. Как уже было сказано, никто из представителей администрации нас не беспокоил. Один раз во время воскресного собрания вдруг отворилась дверь, явилось начальство. Создался переполох, некоторые, воспользовавшись минутою, ускользнули из камеры. Но это оказалась лишь комиссия по проверке тюремного инвентаря. Они пересчитали тюфяки и прочее и удалились. Еще и извинились, что помешали собранию. Истинно, сыны человеческие, в тени крыл твоих покойны. Вы прослушали 14-ю программу по книге Владимира Мартынковского «Записки верующего». Продолжение следует.